Лидия Миленина. Жемчужина гарема.
Пролог. «Мама, а вдруг меня тоже похитит дракон? Как принцессу из сказки?» Я крепче прижалась к матери. Сказка, которую она прочитала мне на ночь, оказалась неожиданно страшной. В ней не было убийств и зловещих событий, лишь огромные ящеры. Любой из них мог прилететь и забрать девушку, которая по неосторожности выйдет одна в поле или отправится погулять в лесу. «Ну что ты, Аля?» Мама ласково улыбнулась. Но, заглянув ей в лицо, я увидела тревогу. «Наверное, мама жалеет, что прочитала мне эту историю», — подумалось мне. Я была смелой девочкой, но некоторые сказки пугали меня. Слишком ясно я представляла себе, о чем в них говорилось. Драконы давно не прилетают в наши края. С тех пор, как 200 лет назад полоса магического тумана отделила их страны от западных земель, ни один из них не появлялся. «А если появится?» — не унималась я. «Тогда королевские стражи расстреляют его из пушек, и он не сможет забрать тебя». Улыбнулась мама и поцеловала меня в темечко. Стало щекотно, я засмеялась, и тревога отступила. «К тому же смотри, Алинор!» — снова улыбнулась мама. «Ведь дракон не убил принцессу. Сначала он похитил ее, а потом полюбил, и она стала королевой драконов. У этой сказки хороший конец». «Но это ведь сказка», — ответила я. «В жизни все бывает по-другому. Я знаю». Мама рассмеялась. «И все же жизнь куда больше похожа на сказку, чем ты думаешь, моя хорошая. Пойдем спать. И поверь, если ты будешь вовремя ложиться спать, не будешь капризничать и съешь утром всю кашу, то ни один дракон не посмеет приблизиться к моей дочке. Я ему не позволю». Мама пощекотала меня под мышкой, и я счастливо засмеялась. «Пока мама рядом, ничего не страшно. Я могу не бояться драконов. Я могу не бояться даже строгого взгляда отца, который иногда пугал меня. Я могу прижаться к ней, и все будет хорошо». Мама отвела меня в постель, поцеловала в лоб, и я заснула. И все же в ту ночь мне приснился огромный черный силуэт в небе, расправленные крылья, затмевающее небо. А я сама стояла посреди чистого поля и радостно махала ему рукой, словно приглашая спуститься. Силуэт дракона стал четче, он снизился, а меня вдруг охватил ужас. Огромная черная морда оказалась совсем близко, пасть с острыми зубами клацнула прямо перед моим лицом. Я закричала и проснулась, села на кровати, судорожно глотая воздух. И заплакала. «Ни один дракон не посмеет приблизиться к моей дочке. Я ему не позволю». Пронеслись в голове мамины слова, и ужас отступил. Тепло растеклось по телу, убаюкивая. Я облегченно вздохнула, ладошкой размазывая слезы по лицу. «Мама не позволит дракону съесть меня или унести в свою страну». Через 2 года мама умерла. Глава 1. В то утро я собиралась на охоту. Я любила охоту. Отец не запрещал ездить в лес даже одной. Он не порицал мои мужские увлечения. Хоть иногда я и замечала сожаление в его взгляде, когда бежала по двору в брючном костюме с карабином за спиной, а он смотрел на меня из окна кабинета. Впрочем, о чем ему сожалеть? Разве что о смерти жены, на которую я, говорят, сильно похожа. Когда умерла мама, мне было 7 лет, а моим старшим сестрам 15 и 16. Их отец отправил в столицу к своему младшему брату, чтобы девочки начали выходить в свет и выгодно вышли замуж. Так и произошло. Я же осталась с ним в нашем загородном поместье, вернее, в замке, доставшемся от предков. Здесь все было, как в старые времена. Башни, крепостные стены, необъятный внутренний двор и ров. Но быт был организован вполне цивилизованным образом. а вокруг замка расстилались бескрайние поля графских угодий и шумели леса. Я росла на природе, почти полностью предоставленная самой себе. Учители-камеристки лишь докладывали отцу о моих успехах в языках и математике, да жаловались, что я гоняю по двору с мальчишками и лазаю по деревьям. Меня приводили к нему, испачканную с растрепанными волосами. Но отец, строгий со мной при жизни мамы, не слишком ограничивал мои забавы. Он лишь с непонятным сожалением смотрел на меня и отпускал. И слово графа Грейзо в нашем графстве было законом для всех. Отец же разрешил мне учиться фехтовать и стрелять, когда я захотела этого, глядя, как он тренируется с нашими гвардейцами. Всё мое детство и юность он почти не вмешивался в мою жизнь, позволяя заниматься чем угодно. Не порицал того, что я предпочитаю мужские забавы, скромному вышиванию и игре на фортепиано. Лишь наблюдал за мной изредка и порой напоминал, что даже с карабином в руке я должна иметь безупречные манеры. Я и имела. У меня многое получалось хорошо. И стрельба, и фехтование, и игра на музыкальных инструментах, и искусство светской беседы. И только странное сожаление в его взгляде порой наводило на мысль, что в отношении отца ко мне все не так просто. Есть что-то скрытое. И это что-то рано или поздно выплывет на поверхность, и тогда мой мир может рухнуть, перевернуться и разбиться. Но в то утро я еще не желала об этом думать. Я надела зеленый брючный костюм, приталенный камзол с поясом, на который крепилось несколько охотничьих ножей, узкие брюки и высокие сапоги для верховой езды. На плечи накинула плащ длиной до пояса. В нем можно было ловко двигаться. При этом он хорошо защищал от ветра и холода. Быстро, не вызывая камеристку, убрала волосы и пристроила на голове охотничью шляпку-треуголку. Всё. Осталось снять со стены карабин. В этот момент в дверь постучали. «Войдите!» К моему удивлению, на пороге появилась не камеристка, а дворецкий. «Мириа Ленор?» — чуть поклонился он. «Миро граф просил вас зайти к нему в кабинет». «Хорошо», — улыбнулась я, но в груди зародилась досада и неприятное чувство тревоги. «Что-то не так. Передайте Миро графу, что я скоро спущусь». Дождавшись, когда дворецкий выйдет, я бросила последний взгляд в зеркало. Да, вид у меня воинственный. Неудивительно, если отцу перестало это нравиться. Не затем ли он зовет меня, чтобы поговорить о более женственных увлечениях? Сердце тонко забилось. Замужество. Рано или поздно встанет этот вопрос. И никуда не деться. Дочь графа Грейзо должна выйти замуж за влиятельного аристократа для укрепления семейных связей. И дай бог, чтобы мое сердце было согласно с тем, что предложит жизнь. Я слетела вниз по лестнице, громко стуча каблуками. Постучалась и, дождавшись хорошо знакомого, «Заходи, Аленор». Отец странным образом всегда распознавал, когда к нему стучусь я. Вошла в комнату. Мой отец, граф Биолор Грейзо, стоял у окна, сложив руки на груди, и смотрел в окно. Обернулся при моем появлении. Сердце не обмануло меня. Что-то было не так. Высокий, сухопарый, но жилистый и сильный, он сохранил армейскую выправку с молодых лет, когда сражался во славу короля. Седые волосы, зачесанные назад, лицо со строгими хищными чертами, орлиный нос, нависающие брови и глаза, сверкающие ярким холодным светом, как алмазы. В детстве я побаивалась его взгляда. Слишком острый, слишком прямой для маленькой девочки, которая хотела ласки и защиты. Но сейчас в этих глазах было даже не сожаление. Сейчас в них была боль. Я ощутила ее, как только вошла. Все же я была его дочерью. И движение его, закрытой за семью печатями души, чувствовало лучше, чем кто-либо. И мне стало его жаль. Этого несгибаемого и непобедимого человека, который не дал мне достаточно тепла и ласки, который даже не каждый день интересовался моими делами. Но он подарил мне счастливую юность, дикую, необузданную и свободную. «Доброе утро, отец!» Я чуть склонила голову. «Что случилось?» «Доброе утро, Аленор». Начал он как-то с трудом, через силу. На несколько секунд повисло молчание. Тревога стала сильнее. «Что случилось, отец?» — решительно повторила я, унимая бьющееся сердце. «Алинор». Он повернулся так, чтобы не смотреть на меня. «Я хочу предупредить тебя. Скоро придет время выходить замуж. Я хочу, чтобы ты подготовилась». Я заметила, что он незаметно выдохнул, как человек, который, наконец, отважился сказать затаённое. А мое сердце опустилось, и в горле забилась ниточка обиды и досады. «Но, отец, помните, мы с вами говорили об этом год назад?» — сказала я. «Вы согласились не отправлять меня в столицу до того, как мне не исполнится 20. Осталось еще полтора года».